Глава 9. Безмолвное прощание. Мы живем в эпоху личной независимости, когда каждый делает то, что ему хочется. По мнению общества, с этим согласны и суды, его роль сводится к тому, чтобы никоим образом не ограничивать наш выбор. Как выразился один ученый муж, мы живем в республике имперского «я» и освобождены от любых ненужных ограничений в погоне за тем, что, как мы думаем, принесет нам счастье. Исходные предпосылки, на основании которых мужчины и женщины строят свою жизнь, обычно проявляются в конце земного пути. Так как же выглядит в конце жизнь, прожитая ради личного счастья и могущества? И что это говорит нам об идеалах преследования исключительно собственных интересов? Драматический ответ на этот вопрос я получил во время незабываемой встречи с одним из моих бывших коллег по Белому дому. Политика — это, пожалуй, идеальная сфера для того, чтобы исповедовать индивидуализм как основополагающий принцип. Политики никогда не знают, кто будет их оппонентом во время следующих выборов, поэтому не могут доверять никому. Они все больше убеждаются в необходимости держать свои планы в секрете, что способно привести к дезориентирующей изоляции. Их сотрудники также пробиваются наверх любой ценой, сражаясь за доступ к власти и дополнительным привилегиям, зарплатам повыше, офисам побольше и лимузинам с личным шофером. В этом мире, живущем по принципу «кто выше, тот и прав», каждому приходится быть постоянно начеку. Когда я впервые прибыл в Белый дом, Брайс Харлоу, мой друг, порекомендовавший меня президенту Никсону, дал мне следующий совет. «Чак, ты приступаешь к работе в самом могущественном мировом правительстве. Здесь каждый примадонна, поэтому первое, что ты должен усвоить, никому не доверяй. Ходя по этим коридорам, всегда держись спиной к стене». В период президентства Никсона игра, в которую играли все в Белом доме, называлась «Стань поближе к президенту». Совет Брайса Харлоу отразил всеобщее кредо. Мы все друг другу не доверяли, что отчасти было обусловлено личными качествами президента, отчасти — просто политикой. Впрочем, атмосфера взаимного недоверия в администрации Никсона не мешала мне искренне восхищаться многими из тех, с кем я работал. Одним из них был Джон Эрлихман, правая рука Никсона в вопросах внутренней политики. В конкурентной среде все действующие лица знают сильные стороны своих соперников, а Джон обладал выдающимися талантами. Вспоминая об Эрлихмане, я вижу его в роскошном кабинете Белого дома, расположенном прямо над овальным. Окна позади его рабочего стола выходили на южную лужайку, за которой возвышался монумент Вашингтона. Входя к нему в кабинет, я ощущал некоторый трепет. Джон сразу же производил сильное впечатление человека авторитетного и проницательного. Когда он смотрел на тебя поверх очков, его темные глаза, казалось, пронзали тебя насквозь. Джон говорил со властью. Это был несгибаемый и решительный человек, блестящий юрист. Джон Эрлихман чувствовал себя в роли советника президента как рыба в воде, и действительно, он был просто создан для такой должности. У них с женой Джиной, умной, уравновешенной женщиной, было трое детей — Питер, Джоди и Ян. Джон и Джина любили бывать на виду общества, посещая премьеры в театрах и кино, а также всевозможные гала-представления. Ему доставляло удовольствие, когда объявления о его присутствии в зале встречали громом аплодисментов. Вместе с Бобом Холдеманом и Генри Киссинджером Джон составлял мощный триумвират, охранявший врата овального кабинета. Эрлихман был дотошным педантом и нередко единственным голосом разума на заседаниях администрации Никсона. В то время как остальные были склонны к быстрым суждениям, Джон зачастую усматривал мудрость в том, чтобы выяснить мнение максимального числа людей. Во времена кризисов ему всегда удавалось сохранять спокойствие и ясность мышления. Работать с Джоном мне было проще, чем со многими в президентской администрации. Он демонстрировал коллегиальность и благосклонность. В нас обоих отзывался юрист. Тем не менее, Джон оставался слеп к тем проблемам, которые могло спровоцировать подразделение сантехников. Курировать их работу президент поручил Эрлихману и Киссинджеру, которые должны были остановить утечку правительственных документов. Они же, в свою очередь, делегировали эту ответственность своим заместителям Эгилю Баду Крогу и Дэвиду Янгу. Один из самых неприятных моментов во всей этой истории заключался в том, что вину за действия сантехников возложили всецело на Эрлихмана, хотя в действительности замешан был не он один. В ходе Уотергейта Джон действительно принял ряд безответственных решений. Именно его подпись стояла на единственной обнаруженной в процессе расследования служебной записке, санкционирующей противозаконные действия. Проникновение в офис психиатра Элсберга. Джон обладал непреклонной волей, решимостью и влиянием, но вряд ли он понимал, что эти же качества, возвеличившие его, могут привести к падению. Будучи убежденным последователем учения христианской науки, он, как и Крок, о котором мы упоминали ранее, верил, что реальность такова, какой мы ее себе представляем, и что мы можем избежать отрицательных последствий, просто изменив свое мышление. Глава администрации президента Боб Холдеман разделял убеждения Джона. Эти люди не верили в реальность зла как деструктивной силы внутри каждого человеческого сердца. Думаю, именно поэтому оба были уверены в том, что их тайная схема не обнаружится, ведь реальность будет такова, какой они ее сделают. Во время судебных слушаний Эрлихман решительно защищал администрацию Никсона, противостоя следователю из комитета Эрвина, созданного для расследования Уотергейта. Не собираясь признавать свою вину, он вел себя враждебно, что совершенно отличалось от его обычной манеры поведения. Как ни странно, Боб Холдеман, управленческий стиль которого в Белом доме напоминал повадки доберман-пинчера, наоборот, пытался умиротворить комитет. В тот день, когда президенту Никсону все-таки пришлось уволить Эрлихмана, Джон задал в высшей степени горький и обличающий вопрос. «Мистер президент, не окажете ли вы мне еще одну услугу? Посоветуйте, что мне сказать моим детям?» Я точно знал, что беспокоит Эрлихмана. Он был успешным политиком и потому никак не смог бы объяснить своей семье причину увольнения. Джон был глубоко задет. Думаю, уже в тот момент он принял твердое решение однажды вернуть себе доброе имя. Пока Джон Эрлихман находился под судом за участие в Уотергейте, его жизнь начала разваливаться на части. Он завел роман на стороне, который также получил огласку. Это привело к разрушению их, казалось бы, хрестоматийно счастливого брака с Джиной. Любовные интриги были настолько не в характере Джона, что я пришел к выводу, он просто сломался под невероятным давлением, оказываемым на него из-за Уотергейта. Эрлихман и Холдеман оба были осуждены за свои действия во время Уотергейта, а Джона еще и признали виновным по делу Элсберга, после чего его отправили в колонию Свифт-Трейл, федеральную тюрьму общего режима к югу от Саффорда, штат Аризона. Там он провел 18 месяцев и был освобожден, хотя и отбывал срок заключения от 4 до 8 лет. Джон мне нравился, и я не хотел терять с ним контакт. Я написал ему в тюрьму, а затем, еще раз после его освобождения, но в его ответах ощущалась горечь. Я никогда не давал прямых показаний против Джона, но в ходе расследования Уотергейта честно свидетельствовал о его роли. Кроме того, именно я порекомендовал ему нанять Говарда Ханта, который позже стал одним из инициаторов незаконного проникновения в кабинет психиатра Элсберга. Уверен, Джон мне этого так и не простил. После выхода из тюрьмы Эрлихман написал несколько книг, включая «Власть глазами очевидца», «Годы правления Никсона» и два очень неплохих романа «Вся правда» и «Китайская открытка». Я в письмах поздравил его с этими публикациями и получил вполне дружелюбные ответы, но в публичных высказываниях Джона обо мне по-прежнему чувствовалась горечь. Как мне часто казалось, причина была в том, что я стал христианином и начал новую жизнь, в то время как он по-прежнему оставался связан своим прошлым. Со временем Джон повторно женился и переехал в Нью-Мексико, где мы с Пэтти навестили его в 1984 году. Он жил на склоне горы в красивом доме, выполненном в испанском стиле, с массивными каменными террасами, с которых открывался прекрасный вид на холмы. Джон отрастил бороду и одевался очень неформально, я бы даже сказал, богемно. Консервативный профессионал-политик превратился в очаровательного чудака-писателя. Мы познакомились с его молодой женой, от которой у него был сын Майкл. Джон обожал этого ребенка, которого позже назвал родственной душой. Было видно, что он опять собрал свой мир воедино. Во время нашего визита мы снова явственно ощутили его былую властную индивидуальность. Я подарил Джону экземпляр моей только что опубликованной книги «Любить Бога», ставшей для меня уже третьей.
«Вот как! Любящий Бог!»
— горько усмехнулся он.
«Да, любящий Бог — это то, в чем мы очень нуждаемся».
Нет, в ней я говорю как раз-таки об обратном. О нашей любви к Богу, а не о его любви к нам. Взгляд Джона дал мне понять, что, невзирая на свою новую жизнь, он все еще носит в себе кровоточащие, открытые раны прошлого. На короткое время я потерял Джона из виду, а затем в середине 90-х услышал, что он переехал в Атланту, а его второй брак распался. К тому моменту он опять женился, на этот раз на женщине, которая владела рестораном. Вскоре после того, как я узнал о местопребывании Джона, мне на глаза попалось интервью, в котором он возложил большую часть вины за Уотергейт на меня. Цитата.
«На том собрании никто не предпринял никаких действий в отношении Брукингса. Наконец, Никсон нашел того, кто сначала отсалютовал ему, а потом вынес приговор. Чарльза Колсона».
Конец цитаты. По прошествии короткого времени мне позвонил один кинопродюсер, чтобы узнать, не соглашусь ли я дать интервью для документального фильма об Уотергейте, съемки которого организовал Эрлихман. Я ответил отказом, поскольку хотел оставить Уотергейт в прошлом. Тогда Джон позвонил мне лично. Сделать это ему, наверное, было непросто, потому что он мог лишь догадываться, насколько сильно меня разозлили его высказывания в мой адрес. Во время беседы я понял, что для него этот проект очень важен. Джон видел этот фильм как исчерпывающий отчет об Уотергейте и явно считал его главным делом своей жизни. Сейчас я осознаю, что для него это была возможность реабилитироваться и оставить после себя след. Джон пообещал относиться ко мне справедливо и не критиковать без лишней необходимости. Он действительно был готов на все, лишь бы привлечь меня к съемкам фильма. Наконец, я согласился дать это интервью, чтобы попытаться восстановить отношения с Джоном. Я вылетел на съемки в Атланту. Человек, финансирующий фильм, встретил меня в аэропорту и затем привез в Международный университет. После двухчасового интервью на камеру Эрлихман пригласил меня к себе в гости. Он был очень оптимистично настроен в отношении своей жизни, считая, что наконец-то нашел настоящую любовь в лице третьей жены Карен. Джон был в восторге от ее ресторана. Они только что вернулись с полуострова Байя-Калифорния, где наблюдали за китами во время их ежегодной миграции. «Никогда в жизни не испытывал ничего подобного», — рассказывал Джон. «Наблюдать за этими китами было для меня настоящим духовным переживанием». Я попытался заговорить о его духовной жажде. «Природа может открывать удивительные вещи», — сказал я. «Небеса проповедуют Божью славу, но именно Бог — источник истинной духовности, Джон. Внутри каждого сердца есть созданная им пустота». И я начал рассказывать ему о христианской вере и о тех переменах, которые она произвела в моей жизни. «Нам надо будет еще как-нибудь встретиться», — сказал Джон. «Мне бы очень хотелось обсудить все эти вещи поподробнее. Хотя это была просто отговорка, чтобы отделаться от меня», я почувствовал, что Джон прислушался. В конечном итоге желание Эрлихмана реабилитироваться навредило фильму. Он выглядел как апология и потому не вполне заслуживал доверия. Джон постоянно пытался исправить то, что уже произошло, но прощение, к которому он стремился, невозможно было найти в общественной реакции на фильм, в определенном смысле ставшей демонстрацией его гордости. он всеми силами пытался заново сформировать свою подорванную репутацию. Если чувство человеческого достоинства приходит от принятия истины, то ценность произведения искусства определяется тем, насколько оно отражает истину. Любые попытки манипулировать правдой ради ложных целей всегда производят нечто ущербное. Летом 1998 года мне позвонила Патрисия Талмадж, подруга Эрлихмана. Она была в отчаянии. «Джон серьезно болен», — сказала Патрисия. «У него почти нет друзей, а все родственники далеко. Я единственная, кто пытается присматривать за ним. Вы не могли бы навестить его?» Патрисия начала проявлять к Джону интерес после того, как они познакомились на одной вечеринке. Ее бывший свекор, сенатор Герман Талмадж, был одним из инквизиторов Эрлихмана в комитете Эрвина, который занимался расследованием Уотергейта. Но лично против нее Джон ничего не имел. Из разговора с Патрисией я узнал, что третья жена Джона ушла от него, а его дети живут на западном побережье. Я отправился в Атланту, чтобы навестить его в доме престарелых. Прибыв на место, я невольно отметил, насколько сильно это учреждение отличается от роскошного дома на горном склоне в Нью-Мексико. Патрисия, встретив меня, отправилась в комнату Джона, чтобы подготовить его к моему визиту. Он страдал от почечной недостаточности, вызванной диабетом. Войдя в комнату, я увидел этого некогда могущественного, горделивого, незаурядного человека, сидящим в кресле каталки. На Джоне был кардиган, и его ноги были закутаны в одеяло. Хотя ему было лишь немного за 70, его здоровье серьезно пошатнулось. Джон похудел на 30 килограмм. Кожа на его лице обвисла дряблыми складками, а борода была неухоженной. Меня вдруг охватил порыв сочувствия к Джону. Никсон предал его. Он лишился своего могущества, был опозорен и оказался в тюрьме. Женщины, которых он любил, оставили его. Рядом не было даже его детей. Этот человек, с мнением которого когда-то считались самые влиятельные люди планеты и пожелания которого были обязательными к исполнению сотнями окружающих, оказался безнадежно больным и практически совершенно одиноким. Его мир от кабинета, расположенного прямо над президентским, деградировал до унылого дома престарелых. Мы долго беседовали. Я расспросил Джона о детях, избегая упоминать о его третьей жене, а затем рассказал о том, чем занимаюсь сам. Я пытался объяснить, что меня мотивирует моя вера, и благодаря ей жизнь обретает значимость и смысл. Джон смотрел на меня с тем же задумчивым выражением, которое я видел много раз прежде. Вдруг он прищурился, и в его глазах блеснул огонек. «Врач говорит, что может отправить меня к праотцам единственным уколом морфия», — внезапно сказал он. «Я не почувствую никакой боли, просто засну. До меня все равно никому нет дела. Зачем мне жизнь? Скажи, зачем?» Джон говорил медленно и равнодушно, как будто уже смирился со своей судьбой. По моей спине пробежал холодок. Он не шутил, и мне хотелось дать ему самый лучший ответ, на который я только был способен. На кону стояла жизнь, и потому, тщательно подбирая слова, я сказал Джону, что его жизнь ему не принадлежит, что она — дар от Бога. Я заверил его, что он создан по Божьему образу и потому наделен внутренним достоинством, которое не подвластно никаким обстоятельствам. Я напомнил Джону, что он должен заботиться о своей жизни ради собственных детей, что он подаст им ужасный пример, решившись на самоубийство. Я также сказал, что в оставшееся ему время он еще мог успеть близко познать своего Творца, обрести взаимоотношения с Богом и даже испытать радость вопреки страданиям. Не знаю точно, какой эффект произвели на Джона мои слова, но он не стал просить о сверхдозе морфия. Позже Патрисия Талмадж сказала, что на него возымел действие мой аргумент о дурном примере для его детей. После той встречи я навестил Джона еще раз, прежде чем узнал от Патрисии, что его кончина близка. В начале 1999 года он решил прекратить диализ. Для прощения с Джоном в лечебницу были вызваны его дети. Патрисия позвонила мне с просьбой приехать и помолиться с ним перед смертью. Я в тот момент как раз восстанавливался после серьезного гриппа, и врач велел мне никуда не выходить из дому. Кроме того, я боялся заразить Джона, и потому попросил одного из моих близких друзей и соратников, Пэта Макмиллана, навестить его и оказать ему всю необходимую помощь. Пэт еще раз рассказал Джону о любви Христа и помолился вместе с ним. Джон ничего не говорил, а только смотрел и кивал головой. Надеюсь, что мысленно он тоже молился. Джон Эрлихман умер в 1999 году на День Святого Валентина. У человека, который когда-то обладал огромной властью, не было даже погребальной церемонии. Никто не приехал, чтобы оплакать его смерть. Джон предупредил Патрисию, что хочет безмолвного прощания. Его кремировали, а пепел доставили сыну Питеру. Последние годы жизни Джона Эрлихмана — это своеобразная притча о том, как личная независимость превращается в кошмар. Если мы живем для самих себя, заботясь лишь о собственном счастье, то почему кому-то должно быть до нас дело, когда наше счастье сменится болезнью и печалями? И зачем нам продолжать печься о своей жизни в таких обстоятельствах? Логика индивидуалистов, посвящающих жизнь самосовершенствованию и самоутверждению, как ни парадоксально, в конечном итоге толкает к самоубийству. Если мы принадлежим лишь самим себе, то как только жизнь станет слишком тяжелым бременем, для нас останется единственный выход — переход в небытие. Но что-то подсказывает нам, что это неправильно, в корне неправильно. А значит, ошибочна и логика жизни, самосовершенствования, самоутверждения и своеволия как таковая. Чему нас учит история Эрлихмана? Джон был воспитан в религиозной традиции, считающей, что греха и зла не существует, что они всего лишь иллюзии нашего разума. Он жил счастливо в рамках этой системы убеждений до тех пор, пока не столкнулся со злом внутри самого себя. Джону следовало признать существование этого зла, но его образ мышления не оставлял возможности для подобного признания. Как признать реальность иллюзии? Нет другого пути, кроме как доказать, то, что другие считают реальностью, таковой вовсе не является. Думаю, именно поэтому Джон усиленно пытался реабилитироваться с помощью своих книг и документального фильма. Впрочем, несмотря на все его старания, нельзя доказать существование несуществующего. Он оказался пленником бесконечного цикла эгоцентризма и трагического саморазрушения. История Джона напоминает об одной молитве, которую иногда приписывают блаженному Августину. «Господи, избавь меня от похоти самооправдания». Джон Эрлихман не мог не только обрести прощение для самого себя, но и простить других. А значит, чужие грехи он вынужден был унести с собой в могилу. Его система убеждений с каждым разом все больше укрепляла гордость, от которой страдаем все мы, желание быть Богом для самого себя. Последние события в жизни Джона показывают, что, пытаясь самостоятельно творить свою жизнь и собственные реалии, мы входим в невыгодную для нас конфронтацию с самой реальностью. Все знали, что Эрлихман попал в передрягу, и каждому было ясно, что в этом виновен не он один. Джон не мог признать собственные ошибки, как и простить чужие. В итоге у него не осталось ничего, кроме собственных иллюзий. Возможно, моя оценка звучит слишком сурово, и кто-то усмотрит в ней нотки самоправедности. Все-таки мне удалось пережить Уотергейт, а Эрлихману в некотором смысле нет. Но я поспешу сказать, что сам ничем не отличаюсь от Джона. Меня переполняли те же самые желания оправдаться, которые в конце концов поглотили его. За первые 2 года после Уотергейта я даже собрал обширное досье в попытке доказать причастность ЦРУ к падению президентства Никсона. Мне пришлось признать, что некоторые из моих действий были неверными, и я отчаянно хотел вернуть себе доброе имя. Ключевое различие между мной и Джоном Эрлихманом заключалось не в том, что я был чем-то лучше него, вовсе нет. я и сегодня не лучше. Единственное отличие — это Божья благодать. Только и всего. Именно Божье вмешательство позволило мне найти прощение и покой. Здесь мы снова сталкиваемся с двумя великими парадоксами. Чтобы по-настоящему обрести в жизни добро, нужно прежде признать зло в самих себе. И мы должны потерять свою жизнь, чтобы сберечь ее. Гипертрофированный индивидуализм, где бы он ни проявлялся, в ярких лучах софитов на публике или в тени приватной жизни, ведет к одиночеству, изоляции и отчаянию. Личная независимость поначалу выглядит привлекательно, но на ней нет предупреждающей наклейки с перечнем последствий. Счастливая жизнь начинается с разоблачения величайших заблуждений современности, и на вершине списка находится личная независимость, которую в наши дни чуть ли не боготворят.